Неделя в России. Александр Валиев.
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. За те 36 лет, что минули с момента выявления вируса, многие страны добились стабилизации ситуации с его распространением, сведя к минимуму количество новых случаев. Россия пока входит в число мировых аутсайдеров борьбы с ВИЧ. РФИ разбиралась, в чем причина такого положения. На текущей неделе министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что темп прироста новых случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России снизился в два раза. Однако это утверждение не соответствует действительности, уверен академик Российской академии медицинских наук, руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Вадим Валентинович, в прошлом году стало известно, что в 20 российских регионах эпидемия ВИЧ достигла своей высшей стадии по критериям ВОЗ и Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу. Прошло больше года. Наметились ли какие-то позитивные сдвиги? Вероника Скворцова заявила о снижении роста числа новых случаев ВИЧ в России. Насколько это правда?
Это просто другая схема статистики. Она стала учитывать только тех пациентов, которые стали на диспансерный учет, то есть пришли и записались на лечение. А мы сообщаем данные обо всех, то есть кто куда-то пришел и сдал анализ, но не обязательно пришел потом на лечение. Если продолжать нашу статистику Роспотребнадзора, то в прошлом году было 103 тысячи новых случаев выявлено. То есть число новых случаев продолжает увеличиваться.
То есть утверждать, что в ситуации произошел позитивный перелом, не приходится?
Пока что оснований никаких нет.
Еще один интересный факт озвучила на днях глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России растет число ВИЧ-инфицированных среди сельского населения и пожилых людей. Что это за тенденция?
Среди пожилых людей здесь несколько объяснений. Тенденция эта связана с тем, что, во-первых, стареют те, кто заразился 10 лет назад. Просто идут годы, с ВИЧ-инфекцией люди живут очень долго, и она может выявляться не сразу после заражения, а через несколько лет. Это одна тенденция. Вторая – это то, что ВИЧ-инфекцией стал больше заражаться гетеросексуальным путем, а сейчас сексуальная активность сохраняется очень долго. У нас даже один случай заразился половым путем в 90 лет. А сельское население, нельзя сказать, что оно растет, но оно оказалось высоким. Поэтому мы будем причины искать. Мы просто раскидали статистически людей по месту жительства. Мы раньше не делали этого, не делили на сельское и городское население. И оказалось, что постоянное место жительства, ну, во всяком случае, то, которое они указывают, оно может и не соответствовать. Оказалось, населенный пункт, который обозначен как сельский. Их там оказалось столько же, сколько и в городских. Это нас очень сильно удивило. Это не очень укладывается в обычную схему распространения ВИЧ-инфекции. В принципе, ВИЧ-инфекция – это болезнь городов.
На прошлой неделе член Совета по правам человека Максим Шевченко записал видеообращение к рэперу Гнойному, который назвал Екатеринбург столицей СПИДа, имея в виду высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции в этом городе. В ролике звучат оскорбительные высказывания в адрес ВИЧ-инфицированных и ряд спорных утверждений о том, как происходит заражение и кто ему подвержен. Можете ли вы как-то прокомментировать это видео?
Он продемонстрировал своим выступлением то, насколько у нас даже люди, претендующие на какую-то социальную роль, насколько они невежественны в отношении ВИЧ-инфекции. Ну, мало того, что это несколько некультурное выступление было, прямо скажем, оскорбительное для людей с ВИЧ-инфекцией, но кроме того, еще и полное незнание проблемы демонстрирует, что человек, ответственный за принятие каких-то решений, он даже не знает, что ВИЧ-инфекция сейчас распространяется не только среди наркоманов и там гомосексуалистов, как он утверждает. Но сейчас половина новых случаев – это люди, заразившиеся половым путем, и большая часть из них – это социально адаптированные люди с достаточно хорошим социальным положением, не хуже его собственного, а есть и с более высоким социальным статусом. Я думаю, что такому человеку не место в Совете по правам человека.
По мнению медицинского директора фонда СПИД-центр, кандидата медицинских наук, заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением Московского областного центра по борьбе со СПИДом Елены Орловой-Морозовой, Россия повторяет старые ошибки других стран, упорно не желая перенимать их опыт и подвергая своих граждан серьезной опасности. Елена, на ваш взгляд, в чем причина того, что Россия – один из мировых аутсайдеров в борьбе с ВИЧ? Есть ли в этом вина властей, некая политическая, идеологическая составляющая, мешающая профилактике? В Челябинске, к примеру, в прошлом году Роскомнадзор запретил проведение профилактических занятий в школах.
Конечно, отвратительно влияет. Действительно, у нас есть вот эта традиция крепкой семьи, там, церкви. Это не значит, что у нас много крепких семей, точнее, больше, чем где-либо. Но, тем не менее, традиция это превозносить, об этом говорить, она, безусловно, есть. А традиции свободного мира, когда принимают всех людей, и когда каждому из них предлагают именно тот способ профилактики, который может помочь именно ему, у нас таких традиций нет. Я думаю, что, конечно, это отрицательно влияет, потому что семейные ценности, они хороши для тех, кто их принимает, а те, кто не может жить по-другому, ну, живет как-то там по-своему, конечно, им нужно предложить те средства защиты, которые работают, которые действенные.
То есть призывы к воздержанию и верности не могут считаться эффективной альтернативой обучению правильному использованию презервативов?
Это совершенно разные вещи. Это дело там, я не знаю, церкви, там, кого-то еще. А контрацептивы – это совсем другое. И очень печально, что всеми этими направлениями руководят люди, которые, видимо, забыли, как они были молодыми. И им кажется, что все так живут. А молодежь, которая там 16-25 лет, она живет совершенно по-другому. Мы должны им сказать о том, что есть действенное средство. А когда мы говорим, что такого действенного средства нет, и что даже презервативы помогают там, не знаю, на 40% или на 10% или на 15%, или вообще не помогают, они просто начинают думать о том, что зачем же тогда эти презервативы вообще, раз они не помогают. Продолжают вести свое поведение рискованное в отношении инфицирования, но только не используя никаких вообще средств защиты. У нас же огромное преимущество есть, если это можно так сказать, то, что наша русская эпидемия началась на 15 лет позже. Если в Америке и в Европе это началось давно, и у них не было никакого опыта, они набивали себе шишки сами. Там действительно большие жертвы были, человеческие в том числе. Мы не видели того, как люди умирают от СПИДа, когда говорят, что каждый день из моих друзей умирал кто-то. У нас такого нет, мы не видели это, мы только слышали, и мы только это знаем. И поэтому это никого особенно не пугает. И это неправильно. Мы могли бы использовать именно их опыт и не делать их ошибок, но мы их продолжаем делать. Делаем ровно те же самые ошибки, которые были 30 лет назад, например, в Америке. Там также правительство не принимало все это. Там также сначала не поддерживали. Там была такая же стигма.
На сайте вашего фонда в колонке директора очень грустный рассказ о молодых людях, погибших от СПИДа из-за того, что они не смогли получить вовремя помощь. Дикие очереди в специализированных поликлиниках, отказы лечить без прописки и так далее. Это действительно распространенная ситуация?
Безусловно, проблема есть. То есть, поскольку даже по официальной статистике в России живущих с ВИЧ зарегистрировано около 800 тысяч или больше, из них примерно 300 тысяч получают лечение. Остальные лечение не получают. Правда, надо понимать, что не все люди из тех, кто не получает, они вообще приходят в центр СПИД, потому что российская эпидемия, ее особенность в том, что она прежде всего наркотическая эпидемия. Больше половины людей у нас инфицируются половым гетеросексуальным путем, остальная, чуть меньше половины, у нас инфицируется через употребление парентеральных наркотиков. Вот эти люди дважды стигматизированы. Во-первых, у нас страшно быть потребителем наркотиков, потому что за это сажают в тюрьму. А во-вторых, у нас страшно быть ВИЧ-положительным, и потому что это осуждение или всякие неприятия в обществе. Большей частью, мне кажется, что они не ходят в государственные учреждения здравоохранения. Он то есть живет и даже не знает, что у него ВИЧ-инфекция, а продолжая, допустим, потребление наркотиков, он там регулярно еще инфицирует кого-то следующего. Интенсивность передачи в этой группе, она же очень высока. Человек может умереть, там, допустим, от передозировки через 3 года потребления наркотиков, так и не узнав, что у него была ВИЧ-инфекция, и тем не менее инфицировал человек 5 там, или 10. С этой ключевой группой работать крайне сложно, и кое-где это делают специальные некоммерческие организации, которые умеют и знают, которые, может быть, когда-то сами употребляли наркотики, они знают, как подойти, как сказать, чтобы их не испугались, как привести. Но у нас это никак не поддерживается на государственном уровне. Это огромная проблема, потому что это, во-первых, здоровье человека, а во-вторых, человек, который не получает лечение, он остается источником инфекции. Если же его лечить, он вообще никак не опасен. Не без того, даже при незащищенных половых контактах.
Но все же это несколько иная история. Меня интересует, насколько просто получить помощь тем, кто этого желает.
Туда регулярно, вот в частности, к нам, в наш фонд спеццентр обращаются люди, которым отказали в постановке на учет, потому что у них нет постоянной регистрации в регионе, или люди, которым не назначили лечение, потому что считают, что ему, допустим, это лечение не положено. Начиная с 2015 года во всем мире приняты регламенты лечения, которые говорят о том, что лечить надо сразу после установки диагноза любого и каждого, независимо ни от каких показателей крови. До этого были другие рекомендации, и вот мы еще пока продолжаем жить по тем рекомендациям. Хотя вот в 2017 году, вот сейчас, совсем недавно, вышли новые российские рекомендации, очень хорошие, на мой взгляд, которые говорят о том, что лечить можно каждого. Рано начатая эта терапия, она помогает человеку оставаться более здоровым и через 10, и через 20 лет. А люди с отложенной терапией, они болели чаще всякими другими заболеваниями. Так это требуется больше врачей, это требуется больше площадей. Во всем этом есть безусловные проблемы.
Не могу не спросить, почему все-таки сегодня на Западе ситуация в корне отличается от нашей? В чем причина столь разительных успехов там на фоне российской беспомощности в борьбе с ВИЧ?
Во-первых, там не было никогда такой большой наркотической эпидемии. Это были отдельные вспышки. Там потребителей наркотиков было 10%, допустим. Это были отдельные вспышки, то там, которые очень быстро гасились. Я всегда в пример привожу штат Индиана, которым руководил вот нынешний Пенс, который, да, вот сенатор, который был настроен против обмена шприцев, против заместительной терапии. Там как раз вот происходило примерно все то, что происходит у нас сейчас. И там несколько лет назад была вспышка среди потребителей наркотиков. Тогда немедленно разрешили вот этот обмен шприцев, разрешили заместительную терапию, быстро сделали все интервенции и вспышку быстро потушили. И вот именно так и должно оно быть. Здесь ничего нового не нужно, здесь нужно хорошее старое, то, что уже доказало свою эффективность. А еще есть доконтактная профилактика, которая в последние несколько лет показала свою огромнейшую эффективность. Она особенно хорошо используется среди другой ключевой группы мужчины, практикующие секс с мужчинами. То есть европейская эпидемия, она прежде всего за счет вот этой ключевой группы. Но они очень хорошо охвачены помощью. И вот эта доконтактная профилактика вводится в одной стране следом за другой. Вот совсем недавно это была Великобритания, Лондон, которая за год позволяет снизить количество новых случаев более чем наполовину.
То есть этот метод адресован тем, кто не желает пользоваться презервативами?
Да, это люди, которые ведут рискованный образ жизни, то есть которые рискуют инфицироваться, да, и которые ежедневно принимают одну таблетку, состоящую из 2 компонентов, этими же компонентами мы и лечим ВИЧ-инфекцию, добавляя какой-нибудь третий, а в виде 2 компонентов этот препарат работает как же профилактически. Его нужно принимать раз в день, и ВИЧ не передается. Вот с другой стороны, есть такой отрицательный тоже западный опыт, что там, где была введена вот эта вот доконтактная профилактика, люди действительно не пользовались презервативами, и резко возросло число других заболеваний, которые передаются половым путем, но, к счастью, они все лечатся.
В Роспотребнадзоре говорят о росте ВИЧ-диссидентства среди родителей. Вам приходится сталкиваться с этим явлением?
Мы с ними сталкиваемся достаточно регулярно. Они же умирают. Это печально. А еще умирают их дети, например, потому что они их также не лечат, а потом в 10 лет оказывается, что у ребенка СПИД, и сделать уже ничего нельзя. Хорошо, если это раньше удается. Мы ежегодно сталкиваемся с каким-то таким случаем, и это отнимает огромных сил, и не всегда кончается хорошо. Вот раньше были вот эти передачи Гордона, да, на Первом канале, там, много лет назад, там, где они обсуждали, есть ВИЧ или нет, и где они звали каких-то ВИЧ-диссидентов, которые в большинстве своем невежественные, но очень агрессивные, и такие с громким голосом, и людей, которые лечат, занимаются ВИЧ-инфекцией. Это не всегда было очевидно, что правы те, кто знает. Доктора, которые работают раньше, чем я, они рассказывали, как после этих передач Гордона приходило много людей, которые начинали отказываться от терапии, которую они до этого получали, например. Да, говорили, СПИДа нет, я лечиться не буду. И очень трудно, это столько сил на это требуется. Сейчас с этим, ну, как-то стали бороться на государственном уровне, стали все это писать. Если за это будет какое-то наказание, это будет здорово, потому что это серьезная такая штука, которая вредит и которая мешает работать, и от этого гибнет ВИЧ.
В общем и целом, меняется ли мировая ситуация с распространением ВИЧ, на ваш взгляд?
Ну как же не меняется? Например, вот в европейских странах это идет уменьшение количества, и об этом ведь речь идет в последние годы, что во всех странах, кроме вот бывшего постсоветского пространства, ну а в частности вот это, да, Восточная Европа и Центральная Азия, количество новых случаев уменьшается, причем с таким хорошим трендом. А здесь оно увеличивается. Вот о чем и речь, что сейчас вот в этом есть вся опасность, что надо сделать так, чтобы оно не увеличивалось. Дело ведь даже, ну, не только еще в абсолютном количестве, потому что действительно каждый год количество людей, живущих с ВИЧ, оно увеличивается. И это, ну, с другой стороны, ведь неплохо, потому что люди продолжают жить, люди получают лечение, да, кумулятивное количество становится больше. Но вот именно новые случаи, новые инфекции, вот это опасно. И вот они, да, здесь вот увеличиваются. А даже в Африке они уже уменьшаются. В Африке есть половая эпидемия, вот гетеросексуальная эпидемия. И, в общем, она опасна тем, что распространенность может быть очень высока. В отдельных странах это вообще до 20% доходит, африканских я имею в виду. И тем не менее, даже там это количество новых случаев идет вниз. Например, в Америке, где эпидемия поразила огромное количество людей, и количество людей, живущих с ВИЧ, там тоже не меньше, чем в России, по-моему, даже больше. Ну, правда, там и население больше, но они, большая часть из них охвачены помощью. И поэтому количество новых случаев там минимальное. Например, вот если взять город Сан-Франциско, очень модный город, и охват лечением там самый высокий, вот эта доконтактная профилактика внедрена, и там для потребителей наркотиков все внедрено. Там, например, количество людей на общее население, у которых ВИЧ-инфекция, оно сравнимо вот с этой пораженностью, например, вот в городе Екатеринбурге, то есть она очень высокая. Но, тем не менее, количество новых инфекций там минимально, потому что все эти люди, они получают то, что должны получать, либо лечение, либо профилактику. И вот к этому надо стремиться. Это вот эталон такой.
Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.